В эфире «Большая игра». Сегодня мы поговорим с выдающимся философом, политологом Александром Дугиным, который недавно написал две статьи, если хотите, о самой сути борьбы России с коллективным Западом, о геополитической составляющей этой борьбы и, если можно так выразиться, метафизической, духовной, ради чего вся эта борьба ведется, кроме того, чтобы, конечно, просто победить. Тоже немаловажно. Когда я смотрел на категории, которые вы описываете, используя в качестве базы шахматную игру, вы говорите о трех категориях у белых, то есть у России в данном случае, трех категорий у черных. И что меня поразило, что в вашей категории белых одна категория – это категория тех, кто так же, как наиболее радикальные из противников России, стремятся к полному поражению страны. К полному поражению страны. Объясните, что вы имели в виду и насколько это серьезно.
Вот в этой шахматной доске с обоих сторон, как вы совершенно верно описали, участвуют три центра принятия решения, если угодно. Если говорить о тех центрах принятия решения, которые находятся на нашей стороне, они фактически соответствуют трем, можно сказать, социально-идеологическим полюсам. Один из этих полюсов, который называет себя радикальной оппозицией, который в 90-е годы представлял правящую верхушку, вот что важно. Если бы они были маргиналами изначально, то, может быть, и о них и говорить было нечего. Но они в 90-е годы были мейнстримом, они были главными в нашей стране. Постепенно они отходили на периферию, установили свою позицию Путину. И, в конце концов, из них, на их основе, из этих бывших наших крупных политических и экономических деятелей, из Касьянов, Ходорковских, из олигархов, сформировалась партия ненависти к России, партия предательства. И это наши люди. Важно, что это не просто засланные агенты. Это люди, которые были в 90-е годы у власти, потом вошли на разных этапах в оппозицию Путину и в момент начала СВО оказались просто полными противниками нашей собственной страны. К ним принадлежат либералы, к ним принадлежат сторонники Навального. И это целый блок нашего общества, довольно укорененный в элитах, который просто открыто, ну, в той мере, в которой ему позволяют открыться.
Но вы даете очень интересное объяснение, почему они занимают такую позицию. Потому что все-таки для важной части элиты быть настолько враждебной своей собственной стране, согласитесь, это несколько необычно. Но вы даете очень интересное объяснение, что их мотивирует.
Да, их мотивирует полная приверженность и интеграция в западный мир. То есть для них родина постепенно сместилась из России, какой бы она ни была, как бы к ней мы ни относились, любить ее или критиковать, но родина для них сместилась на Запад. Они настолько стали частью этих глобальных элит или помыслили себя частью этих либеральных глобальных элит, что для них судьба, она на той стороне. И если Запад, коллективный Запад с нами воюет, они мыслят себя как пятая колонна этого коллективного Запада. То есть они оторвали свои корни со страной. И это гораздо глубже, чем, например, белая эмиграция. Белая эмиграция в какой-то момент разделилась, особенно после начала нападения Гитлера. Большинство страшных антикоммунистов, антибольшевиков, антисталинистов, монархистов сказали, мы будем с Советским Союзом, потому что это наш народ, это наша земля, это наша история, это наша держава. И лишь совсем единицы пришли на сторону Гитлера. Здесь совсем другая картина. Это пятая колонна, а это часть наших людей, кто-то из них эмигрировал, а кто-то здесь находится. Они не делают этого выбора. И когда мы противостоим врагу, и когда враг поставил само существование в России под вопрос, они не разделились на эти две части. Из них практически нет ни одного примера из этой категории, в отличие от русских монархистов и русской белой эмиграции, которая в большинстве, наоборот, заняла оборонческие позиции, то есть стала на сторону Советского Союза после нападения Гитлера, среди них такого раскола не произошло. Как ненавидели они нашу страну, Путина, суверенитет, так и продолжают. И сейчас желают поражения своей стране.
Вы упомянули белую эмиграцию. Когда Гитлер напал на Советский Союз, значительная часть белой эмиграции, это на самом деле подтолкнуло их ближе к Советскому Союзу.
Я об этом и говорю. Оборонческое движение, да, это большинство, просто большинство белых эмигрантов после, даже уже в начале Второй мировой войны, с 1939 года, а уж после нападения на Советский Союз, они перешли на сторону нелюбимого им режима.
А сейчас есть этого какая-то часть вот этой категории элиты, которая, увидев, как коллективный Запад объединился против России, что в них пробудились патриотические чувства.
Самое страшное, что я не могу привести ни одного примера. Я могу привести много примеров, как люди, формально лояльные к президенту, оказываются в этой, среди этой позиции, среди пятой колонны. Вот тех людей, которые бегут из России и примыкают к этому русофобскому лобби, привести примеров можно очень много. Но ни одного примера, чтобы из этой группы людей в ком-то проснулся патриотический дух, кто-то, как белые иммигранты, сказали, ладно, пусть нам не нравится что-то в этом режиме, но это же страна, это народ воюет. Ни одного примера. До какой степени они отличаются от белой эмиграции? Это настоящая порода предателей, которая взращена была у нас, которая имела в 90-е полноту власти, управляла страной, экономикой, политикой, идеологией. И вот в критическое для народа и государства момент они оказались на стороне врагов. Вот такое предательство, на мой взгляд, оно даже неожиданно, даже для таких людей.
Но, по крайней мере, оно неожиданно, но в какой-то мере предсказуемо, потому что они открыто идентифицировали себя Западом. Они, в общем-то, их мечтой было, чтобы Россия, это пишите все вы, я вас пересказываю, и поправьте меня, если это не так. Но, как я понял, они, для них Запад это было все.
Было и есть, да.
Но ситуация более серьезная, чем она была бы, если бы просто прозападническая часть элиты перешла, если хотите, на более радикальные позиции. Тем более, что они это делают открыто. Но, как вы описали, есть и вторая категория, которая не добивается немедленного поражения России. Но, в общем-то, скажите это своими словами, чего они хотят и кто они такие.
Вот второй центр принятия решений у нас, у белых, с нашей точки зрения, увы, это тоже партия поражения. Только первый полюс – это партия немедленного поражения, которая сделает для конца России все, что от них потребуют их западные учителя и кураторы. И есть еще одна категория, более опасная, на мой взгляд. Я называю в других статьях это шестой колонной. Не пятой, а шестой. То есть это люди, которые, с одной стороны, также разделяют западную идеологию, также являются либералами, также отождествляют свою собственную судьбу и свою собственную родину с Западом, но которые лояльны лично президенту Путину. Они принимают его, они ему верны, лояльны, и сейчас
они... То есть они не предатели?
Они не предатели. Нет, они за СВО. Они за СВО, раз президент начал СВО, значит, их, не думаю, что их спрашивали, потому что они бы, конечно, бы посоветовали его ни в при каких обстоятельствах не начинать.
У них, то есть, другая точка зрения, конечно, с которой вы не согласны, но это не измена.
Это не измена. Более того, эти люди в некоторых случаях, будучи полностью западниками и либералами, сейчас демонстрируют на самом деле настоящий патриотизм. Постепенно вот здесь идут процессы, здесь можно много кого назвать, кто был до начала СВО убежденным западником, лояльным Путину, но после начала СВО перешел на патриотические позиции. Это очень большая часть нашей элиты, и я полагаю, что не в них, не в этих проблемы. Но проблема в том, что все равно они остаются, все они остаются прозападно ориентированными людьми, они остаются либералами. И они, вольно или невольно, будучи солидарны с СВО и лояльны нашему президенту, все равно они не могут принять эту радикальную оппозицию Западу. А вот мы с ним именно воюем. Мы воюем не просто на Украине или с нацистским режимом.
То есть их цели существенно более ограничены,
да,
чем вам бы того хотелось.
А их цели просто закончить эту войну как можно скорее. Они об этом время от времени и говорят. Вот это их настоящие цели. При этом они понимают, что это надо сделать только на тех условиях, которые устроит нашего президента и наш народ. Соответственно, они вместе здесь на... Это третья позиция. Президент и народ, я называю ее партией победы. То есть они понимают, что нельзя остановить этот конфликт на условиях полного поражения России. И поэтому они партия компромисса, которая поддерживает СВО, но делают все возможное, чтобы быстрее вернуться к до 24 февраля. И вот здесь существует такой момент, что их нельзя, в отличие от первой группы, упрекнуть в том, что они предатели. Они не предатели, они лояльны нашему государству и нашему народу. Но по своим взглядам они, конечно, не соответствуют той фундаментальной борьбе цивилизаций, которая сейчас началась. То есть они тормозят даже вопреки своей воле, тормозят те процессы, которые необходимы для полноценной и фундаментальной победы. То есть они оппонируют партии победы не из-за предательства, а по своей природе, если угодно. Они им привыкли к мирной жизни. Они считали, согласны были, что можно добиться и суверенитета вместе с Путиным, и остаться западными людьми, остаться западной, частью западной цивилизации, продолжать либеральную политику. А сейчас это невозможно.
То есть им бы хотелось, чтобы Россия победила, но в очень узком плане.
Совершенно верно.
И дальше вернуться к статус-кво.
Абсолютно верно. Возвратиться к Минским соглашениям, к доминским соглашениям, до 2014 года, к статус-кво, чтобы Россия была суверенной в той мере, в которой от них требует президент. Может быть, они хотели бы и этим поступиться в каком-то... Но это мы не знаем. Это только догадка. Я думаю, что они, если честно отнестись и понять к ним, вернее, признать их честность, они за суверенную Россию. Но за суверенную Россию в рамках западной цивилизации, на основах западноевропейских ценностей. И, соответственно, они действительно готовы поступиться очень многим для того, чтобы вернуться к статус-кво. А самое страшное в этой категории людей, во-первых, что это значительная часть элиты, если не большинство, самое страшное в том, что они не понимают, что возврата быть не может. Они не понимают необратимость тех процессов.
А почему возврата быть не может?
Потому что то, что сейчас происходит, это не локальная стычка с Западом, это фундаментальный конфликт. Запад, увидев нашу решимость отстаивать свой суверенитет, воспользовавшись тем, что, как они считают, как Запад считает, мы показали слабость, они сейчас вообще не рассматривают возможность оставить нам право на выживание. Они хотят нас добить, и для них уже, вот те, что кто-то в России готов разделять западные ценности, это вообще их не волнует. Эти люди попадают в категории противников Запада, подвергаются самым жестким санкциям наряду с убежденными патриотами. Патриотами. Запад сейчас между вот этой шестой колонной и патриотами, между этими двумя центрами принятия решений на нашей стороне, уже практически не делает принципиального различия. А они этого не понимают. Они думают, что если вот они сейчас помогут Западу остановить этот конфликт, с них эти санкции снимут, все вернется к статус-кво. К статус-кво мы не вернемся ни при каких обстоятельствах.
Даже если хотели бы.
Даже если бы хотели. Даже если бы хотели. Почему? По одной простой причине. Что те условия, которые Запад даже теоретически может нам предложить в нынешней ситуации, они будут категорически все абсолютно неприемлемы для президента Путина и нашего суверенитета. Они предложат нечто несопоставимое с жизнью. То есть отдать Донбасс, отдать ЛНР, ДНР, отдать Херсон, отдать Запорожскую область, отдать Крым. Ну, конечно, они не будут претендовать на Белгород, но если мы скажем, что все это была ошибка с 2014 года, это конец финис Россия, это конец России. Полностью, потому что все утратят легитимность, и власть, и народ. Мы окажемся в такой ситуации, после которой разрушение России неизбежно. Поэтому то, что Запад нам может предложить, несопоставимо с нашим выживанием. Если это логически понять, то у нас останется один центр принятия решений, а вот не два. Потому что я думаю, что, конечно, глобальная оппозиция, вот эти либералы, перешедшие на сторону террористов и Запада, и украинского нацизма, они уже на решения не влияют. Но они есть. Они есть еще в нашем обществе. Те, кто хотят отложенного поражения, они влияют по-прежнему и ищут всякой возможности, всякое открытое окно возможностей для того, чтобы начать мирные переговоры, которые невозможны. И, соответственно, они замедляют те процессы, на которые просто необходимо нам всем готовиться, в которых необходимо участвовать. Так мы приходим к третьей нашей фигуре белых. Это партия Победы. Это, в первую очередь, президент, который и начал этот курс на суверенитет, который привел нас к лобовой фронтальной конфронтации с Западом, потому что Запад был готов на мирное сосуществование с нами только без суверенитета. Раз мы стали укреплять суверенитет, с этого момента, а это было с самого момента прихода Владимира Владимировича Путина к власти, мы с этого момента начали готовиться к фундаментальному противостоянию с либеральным глобалистским Западом. И вот партия Победы — это президент, это силовики, безусловно, это народ, который в подавляющем большинстве поддерживает президента и понимает гораздо лучше, чем элита понимает серьезность ситуации. Поэтому люди и идут добровольцами, массами идут на фронт и гибнут там. А это серьезная вещь. Люди отдают свою жизнь за очень конкретные вещи, за родину, которая, за победу, которая для них является экзистенциальным стержнем. Это понимает президент, это понимает народ, это понимает патриотическая часть нашей элиты, которая была патриотической так всегда, а не только стала сейчас после СВО. И это, конечно, партия Победы. И вот здесь вот три полюса, это со стороны белых. Вот так мы их более-менее описали.
Вот в чем проблема, как мне кажется, что... Конечно, после всего, что сделал коллективный Запад, как-то очень не хочется с ними иметь дело. И очень не хочется, в общем, вернуться к той нормальности, которая существовала до начала операции и которая в истории России была ненормальна. Потому что это была Россия униженная, сокращенная в размерах, и которой не дозволялось играть равную Соединенным Штатам роль в международных отношениях. Ну вот, как мне кажется, в чем проблема. Когда президент Путин дал указание начать спецоперацию, это было не после того, как коллективный Запад отказался пойти на какие-то глобальные уступки России. В общем-то, требования России были ограничены. Они были сформулированы очень жестко. Но условия были: не берите Украину в НАТО, не накачивайте Украину оружием и также отведите границы НАТО подальше от России. Давайте вернемся к тому, что было в конце 90-х годов, то есть даже допускалось признание первой волны расширения НАТО. Вот от этого коллективный Запад с таким возмущением отказался. Но если Россия сейчас бы сказала, что прежние условия больше не имеют никакого отношения к российской повестке дня, то трудно представить, что Вашингтон, Лондон, Брюссель легко бы пошли тоже на какую-то договоренность. То есть, иными словами, то, о чем вы говорите, это требует какой-то очень масштабной победы. Согласны ли вы с этим? Если да, то как ее добиться?
Абсолютно точно. Победа должна быть по-настоящему масштабная. Россия должна показать свой геополитический суверенитет, не только декларируемый, не только экономический, не только политический, но и геополитический. То есть мы должны доказать Западу, что если мы начали процесс денацификации, демилитаризации Украины, мы имеем силы, волю и ресурсов достаточно для того, чтобы его завершить. Иначе мы окажемся в таком положении, что с нами вообще перестанут считаться. Для этого нужна полная мобилизация общества. Я не говорю сейчас о военной мобилизации, это решают другие инстанции. Я говорю о необходимости перестройства нашего общества на лад серьезнейшего глубинного столкновения с Западом. Конфликта с Западом, как с цивилизацией, вот я в другой статье это разбираю, как с идеологией, как с либеральным обществом, как в конце концов антихристианской и антирелигиозной структурой, которая давно забыла о вертикальном трансцендентном измерении бытия. Это вот в этом метафизика.
Вот об этом я вас хочу спросить, потому что кто-то мог бы вам сказать, и под кто-то я не имею в виду какой-то идиот или какой-то предатель, а какой-то человек, вот скажем, с той второй категории, о которой вы упоминали, может быть, даже из народа, мог вам сказать: профессор Дугин, а не слишком ли вы многого от нас хотите? Вы человек очень последовательных взглядов, Вы человек большого мужества, вы человек по-настоящему героический, мы перед вами снимаем шапку, но не все такие, как вы. И вот то, что вы предлагаете, это потребует огромных усилий и больших жертв. И вопрос тогда возникает к вам. А ради чего? И вы дали ответ на это в вашей второй статье. И мне бы хотелось, чтобы вы сформулировали вот это ваше определение смысла борьбы России с коллективным Западом за пределами геополитики.
Самое главное здесь, безусловно, что мы столкнулись не просто одна цивилизация с другой цивилизацией, а мы столкнулись с такой цивилизацией, которая хочет быть единственной. И западная, современная западная глобалистская цивилизация настаивает на том, что именно она будет определять нормы, правила и ценности для всех народов. Как только мы обращаемся к нашим традиционным ценностям и просто формально перечисляем их, милосердие, справедливость, превосходство духа над материей, крепкая семья, честный, справедливый труд. Мы видим совершенно другие основы, другие опоры, нежели современная либеральная западная цивилизация. Если они победят, они наши ценности сотрут с лица земли. А
и,
это они сотрут...
И весь образ жизни сотрут.
Это наш даже, да, образ жизни. И даже больше того, наш образ жизни формально на них похож, а в глубине нет. Они сотрут нашу суть. Они сотрут нашу идентичность. Они ликвидируют то, что делает нашу цивилизацию, нас, русских людей, русскими, делало на протяжении веков, на протяжении столетий. При разных режимах мы сохраняли определенную идентичность, в которой сейчас нам отказано. Другое, мы носители совершенно специфического мировоззрения, миропонимания, где в основе лежит соборность или коллективность, всеобщность, сострадание, милосердие. Ценности совершенно противоположны западному либерализму. И западный либерализм, который утверждает превосходство индивидуума над всем, только индивидуумы. Все остальные формы коллективных связей, отношений, даже в семье, даже на уровне пола, все это прилоги, все это такие дополнения. Индивидуум – вот цель. Если ты доволен, то на всех остальных тебе должно быть наплевать. Это смысл либерализма. Эта идеология уже, которой вдохновляется Запад, категорически противостоит нашим внутренним мировоззренческим установкам. По ту сторону правых и левых, если мы сравним
если бы она восторжествовала, Россия бы не могла жить так, как она хочет.
Конечно.
В самых главных категориях.
В самых главных, в самой глубине. Это касается и правых, и левых. Потому что наши правые коллективисты, монархисты, сторонники православного образа жизни, народничества, наши левые сторонники социальной справедливости. И везде индивидуум отторгается. Вот у нас в 19 веке и наши левые, и наши правые ненавидели Иеремия Бентама, англосаксонского теоретика утилитаризма, который сказал, что хорошо то, что мне полезно. Это отторгали наши славянофилы, сказали, ничего ужаснее, ничего более еретического, антирусского мы никогда не слышали. И это отвергали левые, сторонники социализма, народничества. Они говорили, нет ничего страшнее капиталиста Бентама.
Я должен вас прервать, потому что мы уже подходим к самому концу. Я просто не могу закончить, не упомянув про еще одну категорию, о которой вы говорили. Про категорию на Западе, которая дает вам, если я правильно понял, надежду, что этот конфликт не обязательно будет апокалиптическим, и что возможна реальная перемена в политике Запада, даже, может быть, где-то так близко, как 24-й год. Вы могли бы сказать вкратце, что вы имели в виду?
Да, на Западе, так же, как и у нас, есть три центра принятия решений. Один центр принятия решений, который, понимая, что Россия, или считая, что Россия ослабела, идет на все, чтобы нас добить. Именно из этого центра исходят решения по взрыву газопроводов, по атакам беспилотниками Москвы, самые радикальные теракты. Все это инспирируется, вдохновляется и, по сути, осуществляется одним из этих центров. Он является частично американским, частично британским, и никакой компромисс он вообще ни с кем идти не хочет. Для него, кстати, что вот наши бывшие либералы, лояльные Путину, что патриоты, для них все равно, и они являются абсолютными целями. Есть второй центр принятия решения, более смягченный, который готов признать какие-то позиции России для того, чтобы остановить ее дальнейшее продвижение. А третий – это тем, кому мы безразличны. Глубоко безразличны. Это Трамп, это
Паркер. И вас это устраивает?
Я считаю, что это идеально. Это идеально, если бы этот третий центр принятия решений пришел бы к власти в лице Трампа или какого-то другого представителя, скорее всего, с республиканского правого фланга, хотя, может быть, из демократического левого, я убежден, что они бы занялись Америкой, они бы занялись какими-то социальными проблемами внутри. Они бы могли настаивать на американском лидерстве и имели на это все основания, но они бы оставили нас в покое. Они сказали, Америка будет в центре мира, но все остальные пусть либо следует за нами, либо их собственное дело, как строить свою судьбу. Трамп практически так и мыслил, а это и делал. Для нас не важно и, не, конечно, наивно надеяться, что в Америке придут к власти люди, которые нас любят. Но если придут люди, которым мы безразличны, которые не являются убежденными глобалистами и которые больше озабочены Америкой, чем продолжением своей, распространением своей экспансии, своей гегемонии, то я думаю, что это для нас шанс, и партия Победы, наша партия Победы с их партией безразличия могли бы прекрасно выстраивать следующий этап отношений.
То есть у России есть своя миссия, но Россия не мессианская страна и не пытается эту миссию навязать кому бы то ни было. И если бы Россию оставили в покое, это бы, в общем, для вас было достаточно.
Я думаю, да. Я думаю, что, вот знаете, при всем нашем при всей нашей миссии мы должны быть реалистами. Мы должны понимать те границы, которые действительно относятся к нашей цивилизации, и те границы, за которыми вот влияние, притягательность этой цивилизации, укорененность этой цивилизации заканчивается. И здесь мы должны говорить стоп. Конечно, Китай – это отдельная цивилизация, Индия – отдельная цивилизация, исламский мир – отдельная цивилизация, не говоря уже об Африке и Латинской Америки. То есть мы народ с миссией, знающие свои границы. И если бы американцы были народом с миссией, тоже знающие свои естественные границы, я думаю, что проблем между нами не возникало. Но в том-то и дело, что их мессианство никаких границ не знает. Они перерастянуты, они перенапряжены, эти границы. И, в принципе, если они будут продолжать в таком же духе, ничем иным, кроме крахом Соединенных Штатов Америки, это не закончится.
Я боюсь, что вы правы. Конечно, крах Америки кому-то в Москве бы доставил удовольствие. Но когда, как Киссинджер напоминал, когда говорил, что не надо слишком давить на Россию, крах великой ядерной державы, это, конечно, может быть, кому-то даст эмоциональное удовлетворение, но лучше без этого. Александр, огромнейшее вам спасибо, это был очень интересный разговор, и я надеюсь увидеть вас очень скоро снова в нашем эфире. Берегите себя.
Благодарю вас.